Глава 15. Почти грады. Лето. Жара. Тяжелый давящий зной. Батальон неожиданно поднимают по тревоге. Почти весь личный состав грузят в Уралы. Разведка, не дожидаясь указаний, выносит все, что есть. Теплую одежду, кое-какие запасы еды. Кто-то берет в кузов одеяло. Толком никто ничего не знает и не может объяснить. Вроде бы где-то ожидается прорыв украинцев. И Зарю вывозят на опасное направление. Поэт сидит в кузове рядом с Бабаем. В последнее время он чаще общается с ним, чем с другими. Полноценной двойки для работы в паре нет, но есть некое постоянное общение. «Товарищ поэт, вы готовы?» Бабай пытается шутить, но получается неестественно. «Всегда готовы!» Также натянуто отвечает поэт. «Блядь!» Возглас получается настолько громкий, что на поэта и Бабая, сидящих возле заднего борта кузова, оборачиваются даже те, кто сидят возле кабины. «Что случилось?» «Сигареты, блядь, забыл!» Это, безусловно, проблема. Ехать неизвестно куда, неизвестно насколько и не взять сигареты – обидный косяк. Для поэта особенно. «Ничего-ничего, не расстраивайтесь, товарищ поэт, я взял с запасом, угощайтесь!» Бабай вытаскивает пачку и протягивает поэту сигарету. «Спасибо! Берите, не стесняйтесь, будете должны!» «Буду, отдам!» «Конечно, отдадите, товарищ поэт, куда вы денетесь?» «Вгоняешь в долги?» – невинно спрашивает змей. Несколько человек вымученно смеются. Есть такая примета, если перед боем кто-то кому-то что-то должен, то ни с должником, ни с кредитором обычно ничего не случается. Неизвестно, откуда эта примета взялась, местные веяния или занесло из других горячих точек. У Бабая уже вырабатывается эта привычка – набирать перед боем должников. Он раздает сигареты, патроны, деньги, гранаты и всем отвечает «Берите, берите, потом вернете, не забудьте». Поначалу ему иногда отвечает что-то вроде «Жив буду, отдам». Бабай так искренне и громко возмущается. «Что значит, если жив буду? Куда вы собрались, не вернув долги?» Что уже не возражают вообще и молча вгоняются в долги. Это солдатская магия, вроде обычая спать на патронах, чтобы пуля не брала. Несколько патронов всех калибров, которые удается достать, кладутся под матрац или прямо на простыню. Обычно ограничивается несколькими патронами. Но бывает и клиника. Под Дебальцево поэту приходится ночевать в украинском блиндаже на матраце, лежащем на снарядных ящиках. В ребра давит так, что поэт ворочается всю ночь, как принцесса на горошине. Хотя на улице ниже 20 мороза и спать приходится полностью одетым. Утром поэт сгребает матрац и видит, что спал на сплошном слое автоматных патронов толщиной пальца в 3. Наверное, украинец, который обустроил себе это место, был очень суеверный. Из этого же блиндажа поэт забирает спортивную сумку, в которой позже, уже в Луганске, находит сплетенную из разноцветных ниток куколку. Куколка изображает женщину в украинском наряде, сделана очень искусно. Наверное, какой-то западенский оберег. Сюда же относится привычка таскать в карманах подобранные на месте боя осколки и пули. Пулю выковыривать из патрона нельзя, нужно найти именно прилетевшую в бою. Пуль удается найти меньше, чем осколков. Осколков бывает столько, что иногда после боя они хрустят под ногами при каждом шаге. Ценятся пули намного выше. Их кладут в карманы, из них делают брелоки или носят на шнурке на шее. У многих быстро нарабатываются свои персональные приметы. Говорят об этом скупо и неохотно. Но поэту все же удается узнать, что кто-то определяет, будет жопа или нет по погоде, кто-то по цифрам на номерах увиденных автомобилей, кто-то вообще по каким-то с виду нелогичным признакам. Например, поэт во время войны дважды решается бросить курить. Оба раза на следующий же день начинаются такие мясорубки, что после боев под Хрящеватым комбат вызывает поэта и дает ему блок сигарет. Закончится – зайдешь, и до конца войны хватит херней маяться. Понял. Тяжело однозначно сказать, что это, или действительно реальные вещи, или просто опора, которую ищет ум в критических ситуациях. Может, подсознание так общается с человеком. Подобные приметы нередко работают. То, что работает, лучше не трогать. Колонна Уралов и КамАЗов носится вокруг города. Или обманывают местных украинских наблюдателей, или старший колонны сам не знает, куда едут, и получает команды по ходу движения. Настроение у всех отвратительное. Интуиция или даже яснознание на войне включаются быстро. Многие молятся, некоторые достают из потайных карманов иконки или четки. По тем, кто крестятся, видно, что православные. По тем, кто просто шепчет или перебирает четки, сразу не поймешь. Задавать вопросы на эту тему не принято. По неясно как сложившейся привычке, поэт, когда чувствует, что его сильно выворачивает при приближающейся опасности, сам себе читает свое же стихотворение «Дорога в Волгалу». Иногда просматривает на экран мобильного телефона, где в качестве заставки установлена картинка с изображением Одина. Стихотворение длинное. На втором или третьем куплете поэта обычно начинает покачивать в ритм, и на душе становится немного легче. На этот раз, читая «Дорогу в Волгалу», поэт сквозь прищуренные ресницы замечает, что на него внимательно смотрит Бабай. Поэт делает голос совсем тихим, но Бабай неожиданно наклоняется к нему. «Товарищ поэт, можно и мне послушать?» «Тебе это действительно интересно?» Поэт удивлен. «Почему нет? Оно длинное. Вот и хорошо. И на тему скандинавской религии», на всякий случай предупреждает поэт. Народ на Донбассе, как начинает понимать поэт, в плане религии в основном суровый и православный. Среди таких легко прослыть сектантом на ровном месте. Потом хрен отмоешься. «Просто стихотворение такое», добавляет поэт. «Хорошо». Поэт читает «Дорогу в Волгалу». Бабай, прищурившись, внимательно слушает до конца. Поэт так и не понял, понравилось стихотворение Бабаю или нет. И знает ли Бабай, кто такой Один, что такое Волгала и Рагнарёк? Когда поэт замолкает, Бабай молча кивает, достает сигареты, подкуривает две и протягивает одну поэту. Ненадолго отвлеклись, и то хорошо. Колонна словно мечется вокруг Луганска. Никто не понимает, что происходит. Уже даже хочется куда-нибудь приехать и начать закапываться или штурмовать что-то. Даже это кажется более легким, чем трястись в кузовах неясно ради чего. Поездка внезапно заканчивается где-то в районе Алчевска. Два или три джипа догоняют колонну, по встречной полосе подходят к головной машине и начинают сигналить и мигать фарами, явно предлагая остановиться. Головная машина, за ней вся колонна, принимают к обочине и останавливаются. Несколько человек из каждой машины берут джипы на прицел. Из самого большого джипа выходит человек в форме, показывает всем пустые руки и широко улыбается. Затем достает из джипа планшетку и быстро идет к головной машине, откуда уже спрыгнул старший. Люди на джипах представляются алчевской комендатурой. Их командир на крыле Урала разворачивает карту, что-то показывает на ней изумленному старшему колонны и, сильно жестикулируя, что-то объясняет своему собеседнику. Старший широким движением вытирает рукавом пот со лба, достает сигарету и раза с третьего подкуривает ее. Комендач также закуривает. Они еще недолго разговаривают. Старший колонны сильно трясет ему руку, затем обнимает и хлопает по спине. Комендач снова улыбается, еще раз многозначительно показывает карту и садится в свой джип. Джипы разворачиваются и, посигналив, уходят в сторону Алчевска. Содержимое разговора становится известно позже. Комендач показывает старшему колонны на карте точку. «Вы сюда едете?» Старший колонны ненадолго зависает от изумления. «Сюда? Откуда ты знаешь?» «Это уже все знают. Так сюда?» «И что, если да? Вам не нужно туда ехать. Это еще почему?» «Укропы туда еще час назад две батареи градов навели. Ждут только вас. Ты откуда знаешь? Нам с той стороны отзвонились. Есть люди там». «Это точно? Точнее некуда. Я же говорю, это знают все. Не суйтесь, перемелют градами, будет нужно, из Д-30-х добавят. Они там достают». «Понял, спасибо. Езжайте обратно. Давайте, удачи». Комендач идет в свой джип. Старший колонны достает телефон, звонит кому-то, затем, аж посветлев лицом, прячет телефон, поворачивается к колонне и делает размашистый жест, который трактуется однозначно. «Разворачиваемся». У поэта с души сваливается огромный камень. Он смотрит в небо, по сторонам и видит, как окружающий мир, элементы которого крайне несколько часов складывались в неблагоприятные знаки, меняется прямо на глазах. «Миром правят иероглифы», – вспоминается поэту искаженная цитата из Пелевина. Сейчас иероглифы показывают, что опасность вроде бы миновала. На сердце становится легко. Поэт вдруг чувствует, что все это время внутри него словно звучала сирена, которую отфильтровывал ум, но которую все равно слышало сознание. Сейчас сирена замолкает. Похоже, нечто подобное испытывают многие. Как только Уралы и КамАЗы начинают разворачиваться на узком шоссе, в кузове звучат голоса. Кто-то подкалывает соседа, кто-то возмущается тем, что к ужину не успеют. Бабай достает и прикуривает две сигареты. «Товарищ поэт, вы помните, сколько вы мне должны?» «Да хрена!» – уклончиво отвечает поэт. «Не переживайте, я все подсчитал. У вас точно еще есть сигареты в кубрике? 3 пачки. На койке остались, похоже. Все нормально, кричит через весь кузов змей. Раз бабай сжаться начал, значит, пронесло. Я не жмусь, я за справедливость, возмущается бабай. Похоже, змей прав. Поэт еще несколько дней пытается переварить происходящее. Откуда в Волчевской комендатуре узнали, на какую именно позицию едет Заря? Откуда это узнали украинцы? Кто сообщил Алчевским, что на место высадки Зари украинцы заранее навели грады? Так и остается загадкой. Но, в общем, ничего удивительного не произошло. Здесь случались вещи и похлеще. Это гражданская война.